Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы встречаемся с Николаем Сергеевичем Георгиевским в день Святаго Духа, на второй день праздника Святой Троицы. И в этот церковный день, когда была основана Церковь Христова, день, который, наверное, не уступает, может быть, самым великим праздником нашей Церкви, а в чем-то дополняет их, мне хотелось бы воспоминаниями возвратиться в прошлое нашей церковной жизни. Как отмечали День Святой Троицы раньше в нашей Русской Православной Церкви? Николай Сергеевич, ваши воспоминания всегда оживляют наш современный такой бытовой эфир и возвращают нас к временам прошлым, к людям, которые давно уже ушли, но воспоминания о них, молитвы о них согревают наши сердца и наши души, дают нам уверенность в том, что мы делаем свое дело не напрасно, что мы идем тем же путем, каким шли они, путем к Богу, путем сохранения традиций, потому что без традиций невозможно наследовать все то, что было завоевано, выстрадано. Все это является ценным для нас, и мы с удовольствием послушаем ваши воспоминания об этом великом дне.
Большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием его принимаю. Поздравляю вас с великолепным праздником, Днем Святого Духа. Это ипостась Пресвятой Троицы, которая празднуется и в Троицын день, и святые отцы сделали так, что этот праздник празднуется отдельно. Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над бездной. Так начинается Библия у нас. Так вот, этот День Святого Духа, он, как вы сказали, не дополняет, а может быть даже в какой-то степени возглавляет праздник Святой Троицы, является его, может быть, не дополнением, а может быть его завершением на высшей точке, сказал бы я так. И очень удивительно всегда, и очень непонятно всегда, и очень странно всегда, и я бы сказал, скорбно, когда на второй день после праздника Святой Троицы День Святого Духа как-то умален в нашей церкви. Причем это идет не вчера. Да, вот насыщение, вот полное насыщение в День Святой Троицы, и потом, так сказать, спад, а должен быть не спад, а должен быть как раз возрастающий духовный восторг этого праздника. И, как ни странно, всегда на второй день Святой Троицы мы наблюдаем полупустые храмы. Мы наблюдаем леность молящихся, видимо, недостаточное проповедание и недостаточное влияние священноначалия нашего, как говорил святейший патриарх Алексий I, это его слова, что этот день должен быть, как бы это лучше сказать, вот той высшей точкой праздника и его окончанием. Как мы знаем, отдание Святой Троицы не происходит в день Святого Духа, а значительно позже. Поэтому контраст, вот этот после Дня Святой Троицы, День Святого Духа, несомненно, должен быть продолжением и наивысшей точкой этого праздника.
Николай Сергеевич, ну это праздник такой особенно духовный, если можно так выразиться. Помните, как было видение Господу Моисею? Глаз хлада тонко. И сегодня день, вот, кстати, очень такой соответствующий. Нет солнца, которое долго светило несколько дней подряд. Такой прохладный, тихий день, может быть, здесь мы тоже видим какое-то знамение того, что этот день должен принести такую спокойную духовную сосредоточенность.
День Святого Духа отнюдь не соответствует или не соответствует той погоде, которая у нас за окном сейчас в нашей России. Это всемирный праздник православия, и, естественно, погода за окном в ряде других поместных церквей очень отличается от того спокойствия, того, так сказать, умиротворения, которое у нас сейчас есть. Как раньше говорили, в день Святой Троицы жарко, а в день Святого Духа душно. Так это, понимаете, тоже несколько обывательский подход к данному великому дню, который является, по сути, наивысшей точкой. Да, конечно, сошествие Святого Духа на апостолов – это главная тема, но коль скоро она, так сказать, вот именно святыми отцами сделана несколько в раздельности, то есть когда Святая Троица воедино, это одно, день Святого Духа – это, конечно, наивысшая точка. Конечно, изначально Троица – в нашем представлении Святая Троица единица, но вместе с тем подразделение на Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа это является канонически правильным. Поэтому мне кажется, что здесь просто недопонимание, какая-то недоработка в том, что День Святого Духа, он должен праздноваться именно так, как звучит символ нашей веры, верую во единого Бога Отца, Вседержителя и Творца, то есть начальные слова никейского вероисповедания православного.
Между прочим, в молитвословии, в специальном троицком молитвословии приведены каноны и молитвы, которые в нашей практике обычно не используются. Молитвы Пресвятому Духу Параклиту и канон такой тоже. Кстати, есть канон, написанный углем на стенах темницы преподобного Максима Грека, который написал его в заточении, канон Параклиту. Я думаю, что тоже хотя бы в эти дни, наверное, можно было это более широко как-то использовать, да, для церковной практики.
Безусловно. Но не все понимают, что такое слово «параклит». Объясните, пожалуйста.
Ну, «параклит» – наименование Святого Духа.
Вот это должны знать все. Но самое главное, что мы должны знать перевод этого слова. И как же оно переводится? И я затрудняюсь сказать. Я только помню, что святейший патриарх Пимен принимал монашество в скиту Троицы Сергиевой Лавры, Святого Духа Параклита.
Этот скит, кстати, восстановлен сейчас у нас недалеко от Лавры.
Очень хорошо и замечательно слышать эти отрадные слова, что восстанавливаются наши исконные святыни. Но вместе с тем надо, чтобы храм внутри человека воссиял в каждом, и чтобы человек в своей храмине сокровенной чувствовал Бога и общение с Богом. И главное-то это то, чтобы человек понимал промысел Божий о каждом из нас. И, следуя промыслу Божьему, трудился в том направлении, благодаря тем возможностям и талантам, которые Господь Бог каждому дал в разном виде. Это тоже своего рода сошествие Святого Духа. Если кто-то музыкант, как я, скажем, если кто-то очень хороший проповедник, если кто-то землю пашет, если кто-то собирает те урожаи, которые подает Господь Бог, по милости своей, подавая орошение в виде дождя, и мы видим гениальный замысел Создателя в том, что вода выпадает, потом испаряется, потом вновь выпадает. Кто-то ищет перпетуум мобили до сих пор. А чего его искать, когда у Господа он издавна есть? Это серьезная тема очень, потому что День Святого Духа должно праздновать, как мне кажется, никак не меньше, чем сам День Пресвятой Троицы.
Кстати, вот я сейчас вслушиваюсь в ваши слова и вспоминаю, почему-то, когда ребенком был на Троицком акафисте, в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, и в начале вечерни читался псалом, где псалмопевец подробно говорит вот о том, о чем вы сейчас только что сказали, подробно перечисляя действия Божии в мире. Там очень поэтически и высоко духовно приводится вся жизнь человека, что представляет собой человек, перечисляются чудеса Божии в мире природы, и настолько подробно и ярко это звучало, что как бы предваряло весь праздник, то есть имели возможность соприкоснуться с действием Божьего Духа в природе.
В природе, в каждом листе существует Дух Божий, потому что каждый лист – это лаборатория, сказали бы сейчас, которая поглощает углекислый газ и выделяет кислород. Уже начнем с этого, что это сейчас горящие леса – это катастрофа для России и для всего мира. И человек никак не может справиться и понять, от чего же это, а не гнев не это Божий на сегодняшний день. Потому что леса – это хранители жизни. И то, что происходит сейчас, это большое несчастье не только для России, не только для нашего материка, это для всего мира, потому что легкие земли, если считать ее живой, а она жива, несомненно, они начинают давать сбой. И потом дальше, если Господь, как говорили раньше, дождичка не даст, не взойдет пшеничка и нечего будет кушать. И что ждет наши ближайшие поколения, неизвестно, потому что человек слишком вторгся в тайны природы и продолжает настойчиво и упорно в своем движении познавать то, что непознаваемо, и, может быть, не следует познавать это все до такой степени, чтобы в своей гордости человек мог как чем-то сравниться с Создателем. Это величайшая глупость и величайшее преступление, как мне думается. Потому что это, как святейший патриарх Алексий I сравнивал, что внуку дед дал часы карманные. Он открыл заднюю стенку, там все крутится, вертится, интересно. Он один винтик отвинтил, часы ходят, колесико отвалилось, часы ходят. Потом часики-то встали, не зная конструкцию часов, не зная конструкцию всего бытия, вторгаться, скажем, в ДНК или еще куда-то, делать какие-то силовые установки под землей, чтобы найти антиматерию. Во благо ли это человеку?
Ну, по всей вероятности, люди, потеряв такое тесное общение, контакт с природой, единение с природой или общность даже с ней, с природой, сотворенной Богом, сначала человек отдалился от Бога, теперь уже и от природы, и создает рай на земле по своим человеческим законам. Вот мы видим, что вот эта дерзость, к чему она приводит, недавние катастрофы в Японии. Мы знаем, что Германия сейчас полностью отказалась от использования ядерной энергии. И здесь у нас на волнах нашей радиостанции очень многие авторы говорили о том, что в принципе человек до сих пор не осознал, что за энергия открыта, я имею в виду ядерную энергию, и, будучи использована, где Вселенная теряет эту энергию, потому что все во Вселенной взаимосвязано.
Дело в том, что, как я недавно слышал в изысканиях, ядерная энергия была известна и в 15 веке. Просто ученые того времени, понимая, что это такое, закрыли эту тему, и поэтому долгие столетия прошли спокойно. Что нас отделяет от всемирной катастрофы и апокалипсиса? Видимо, очень тонкая стенка. Потому что, в принципе, что Богом дозволено, что человеческой психикой приемлется, то и на благо. Что Богом не дозволено и человеческой психикой не приемлется, а это данность, то и не дозволено, и не нужно туда лезть с нашими руками, которые еще далеко не знают того сокровенного, что Богом сокрыто, видимо, осмысленно, потому что высший разум, абсолют, это Господь Бог и есть. Когда при мне говорят люди, природа, природа создала, там, природа, что это такое? При родах. Каких родах? Чьих родах? Это создание Божие. Где глаз отдыхает? На природе. Где озеро или море, или ты видишь водопад, или ты видишь зелень прекрасную, цветы великолепные. И все это взаимообращающееся, взаимопоглощающее и взаимозаменяемое, и все это в природе уравновешено, то есть в природе божеской. И если человек туда начинает, как младенец, лезть и трогать одну, а что выйдет? А может выйти так, что закроется все это одномоментно.
Николай Сергеевич, мы немножко уклонились от темы, мы говорим о празднике Святой Троицы, делимся воспоминаниями, и мне хотелось бы обратить внимание вот на один аспект, который сейчас, по-моему, очень актуален. В настоящее время происходит всеобщая катехизация, духовное просвещение, и люди искренне ищут в церкви ответов на многие свои житейские вопросы. Я вижу просто, насколько люди совершенно, казалось бы, чуждые религии, церкви сейчас приходят и жадно всматриваются в эту сокровенную духовную жизнь. И с болью наблюдаешь иногда, что дается этим людям. Вот, например, я имел счастье на протяжении многих лет слышать Троицкий акафист. Он почему-то вот настолько запомнился еще с детства, что каждое слово его буквально прожигает насквозь, потому что, видимо, составленный отцами этот акафист имеет такую огромную силу, потому что каждое слово, ну, собственно, и про все богослужение можно так сказать, будучи осмысленным, каждое слово имеет огромную действенную силу. В настоящее время свидетельствует о том, что очень редко можно услышать даже осмысленное чтение, даже членораздельное чтение того же Троицкого акафиста в праздник Святой Троицы. Отчего это происходит, на ваш взгляд?
Это происходит потому, что, к сожалению, читающие не готовы читать. Опять же, можно вспомнить блаженно почившего патриарха Пимена Извекова. Это был великий иерарх своего времени, несомненно. Недавно вышла очень интересная книга его бывшего, ближайшего иподьякона, потом игумена, по-моему, даже, Дионисия Шишигина. И я недавно эту книгу просмотрел, но главное, живо в памяти встали его великолепные службы, его незабвенное чтение, его незабвенные возгласы, особенно будучи митрополитом, когда он не нес тяжесть креста главы церкви, он был сосредоточен на богослужениях. И в богослужениях лучше его никто никогда не читал. Замечательно, великолепно, нет слов. И самое главное, что, к сожалению, к глубочайшему, как я говорил о святейшем патриархе Алексии I, так и о патриархе Пимени, что забыты совершенно их и образы, и их действия, и их слова, а ведь все это записывались на магнитофонные пленки, на кинопленки, множество было богослужений записано, как я знаю, документально. Так вот, это надо обязательно переиздать, если это где-то есть, а это должно быть, или затребовать в том же документальном кино, где это было, я прекрасно помню, приезжали, консультировал множество документальных фильмов, которые шли нас за границу, где святейший патриарх Пимен тогда уже служил великолепно, читал великолепно, пел великолепно «Чертог твой», да разве можно позабыть, Господи, или великий покаянный канон Андрея Крицкого, сроду никто не читал, я думаю, лучше, чем он.
Николай Сергеевич, ведь это все-таки была не деланная декламация ради того, чтобы создать какую-то позу или красоту, потому что это была настоящая молитва, и она именно зажигала сердца ответной такой молитвой у верующих людей, которые были в храме.
Это была высокоинтеллектуальная личность при всей его кажущейся простоте, там, с образованием, воспитанием. Он был монах, прошедший огромную житейскую школу. И тюрьмы, и узы, и так далее, и тому подобное. То, что при его жизни никогда не говорилось, не упоминалось, нельзя это было. И сидел он в золотой клетке, как говорил он сам, и был одиноким человеком очень, но он был с Богом. И он был в молитве, и его выражение, великолепно поставленный голос, великолепно произнесенное слово, которому он придавал очень большое значение, и от рождения был награжден Господом, безусловно, этим. И надо сказать, что, конечно, это была не театральщина, а это было сокровенное моление Богу, облеченное в высокопрофессиональнейшую форму слова произнесения. И надо сказать, что его слова доходили до сердца каждого. И вот эти путанные, как сейчас говорят, тексты, они звучали осмысленно и очень своевременно. И люди откликались на этим, благодаря его и молясь о нем по сей день. Потому что я могу сказать, что не каждый священник может прочесть как следует три молитвы даже, те, которые вот звучат на Святую Троицу. В Москве я знаю только одного протоиерея, пожалуй, который это делает очень хорошо и в духе патриарха Пимена. Это ключарь Храма Христа Спасителя Михаил Рязанцев. Я должен сказать, что это просто ему тоже Бог дал, но Бог дал ему и великий пример патриарха Пимена, у которого он и подьяконом был. И каждый научается на предыдущем поколении, а патриарх Пимен, он шел церковным своим путем, и мимо него шли великолепные образцы отношения к церкви, отношения к слову, отношения к богослужению, и он имел свой великолепный, незабываемый почерк богослужения. Вот ту походку даже, которой он шел, и даже то, как он благословлял крестом и дикирий, скажем, на пение «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Это надо было видеть, это надо было чувствовать. И в основе всего этого у него была глубочайшая любовь к церкви, любовь к богослужению, понимание того, что он делает, для чего он делает, зачем он делает и почему он посвятил всю свою жизнь. То есть самое драгоценное, что у всех у нас есть – церкви и службе Божией.
Николай Сергеевич, так может быть сейчас просто время виновато в том, что наши многие пастыри и архипастыри как бы не могут целиком сосредоточиться именно на молитве, на богослужебной деятельности, потому что требуется очень много времени для решения серьезных вопросов катехизации, миссионерства, построения храмов, общения с прессой, с сильными мира сего. Есть же сейчас и эти потребности. И поэтому богослужение сейчас как бы не стоит во главе угла.
Вспоминая о патриархе Пимене, можно сказать, что это случай исключительный. И это просто много талантов, как говорится, ему Бог дал. Он был и регентом, он был и хористом, он был и прекрасным декламатором, он был и прекрасным службистом. И он все это вместил в себя для того, чтобы, демонстрируя это все, окружение его училось у него. И это необходимо было делать всем, кто был около. Но существует, конечно, такое понятие: имеющие вместить, да вместят. Не всем это возможно, и не все имели те таланты Божии, которые имел он. Я не просто вспоминаю его, я просто на протяжении своей 67-летней жизни помню очень многое. Я помню отца Николая Колчицкого, я хорошо помню митрополита Николая Ярушевича Крутицкого и Коломенского. И я, конечно, сравниваю их с митрополитом Пименом, потом святейшим патриархом. И я могу сказать, что существовал еще не декламатор, но великий богослов, как я считаю, это отец Всеволод Шпиллер, конечно, который возглавлял церковь святителя Николая в Кузнецах, и где я имел честь быть регентом в своем первом регентском месте. Он не обладал ни декламацией, ни постановкой голоса, но он был богословом глубоким. И это тоже прекрасно, потому что, будучи великим богословом, он произносил великие проповеди и умел стоять в Боге при совершении божественной литургии, скажем. Великим литургистом был святейший патриарх Алексей I. никогда не забыть евхаристический канон в его молении. Потому что тогда у нас ничего не было, никаких возможностей. Была возможность только одна, но главная – молиться. И вот сила молитвы, которая оправлена как в драгоценный оклад еще и возможностью постановки голоса, возможностью, в общем-то, копирования лучших примеров ушедших иерархов в жизнь вечную ушедших разными путями и своей смертью, и насильственной, и как ни гадили, как ни безобразили их светлые образы в том же Бутове. Правда Христова воссияла и оттуда. Дивен Бог во святых своих. Поем мы в великом концерте «Да воскреснет Бог пасхальном» в сочинении Дмитрия Бортнянского. И почему мы говорим, что традиционное пение – это основа церковного пения? И, конечно, можно выдумывать что угодно и петь вместо этого другие какие-то произведения, скажем, в главном храме Русской Православной Церкви. И упорствовать, кстати сказать, в этом. Вместе с тем, все равно это придет обратно и встанет на свои места. Теперь, что касается праздника Великой Троицы Святой, так это же всегда в моей памяти, конечно, лавра преподобного Сергия, которая была постепенно отдаваема церкви, с большим скрипом, но все равно отдаваема. Это была воля Божия, и против нее попереть не мог никто. Сначала отдали трапезную церковь, и мощи преподобного были там, потом отдали Троицкий собор, где мощи и должны пребывать преподобного Сергия, и пребывали. И, наконец, там стоит рядом Духовская церковь, так называемая Церковь Святого Духа, где, к сожалению, богослужения были очень нечасто, она маленькая, где похоронен теперь преподобный Максим Грек под Спудом, который перенесен теперь в Успенский собор, ну что же, очень хорошо. Те традиции, которые создавались в тяжелое время для церкви, они, конечно, повторяли те традиции, которые существовали тогда, когда церковь была торжествующей, то есть до переворота 17-го года. Я вспоминаю всегда солнечный день, всегда теплый день, всегда березки, всегда цветущую лавру, всегда позолоту на куполах, всегда наших бабушек и дедушек, которым не давали, конечно, возможности переночевать даже в трапезном храме, иной раз милиция там все бегала, их выгоняла, я помню, и которые располагались на ночь просто на склонах около стен. И с ними были бидоны, которые накрывались крышечкой с нашлепочкой такой, потому что они считали, что привезти святую воду из лавры преподобного Сергия в Троицын день – это большое, громадное дело, и народу было в таком множестве, что и вспомнить можно только с чувством восхищения, что в те времена притеснений и скорбей для церкви была осязаемая святость людей, пришедших молиться, несмотря ни на что, ни на какие препоны, ни на какие испуги, ни на какие страхи, люди шли, шли и шли. И самое главное то, что там были перегородочки в этой самой лавре Троицы Сергиевой, и на эти перегородочки мы, маленькие, вставали и смотрели на огромную площадь, на которой был молебен, и это было замечательно под звон лаврских колоколов. Убрали перегородочки, вроде площадь должна была бы быть шире, больше, а пространство сузилось от этого. И на глаз, и на ощущение, и площадь теперь смотрится какой-то маленькой, и я бы сказал, невзрачной даже. Чем это объясняется, я сказать не могу. Тем, что в детстве кажутся деревья большими. Да я и в большом своем возрасте видел эту площадь. И перегородки эти были сделаны не вчера, а в прошлом веке, видимо, осмысленно. Люди-то думали, люди-то были не глупее, чем мы. Вдруг самые умные пришли и сделали все по-своему. И потом, вы понимаете, конечно, поколение 2-3 сменилось, и то, к чему мы пришли, нельзя сказать, что мы деградировали. Причем страшным образом, совершенно. Все, можно пластиковые окна поставить, сберегающие лампочки одеть там и так далее и тому подобное. Но тут, конечно, оглянуться на старобрядцев неплохо бы. Это не обозначает, что должны чадить свечи там в паникарилах и так далее. Но пристойно же было все и замечательно. Но главное, что нет тех глаз, нет тех рук, нет той любви, нет тех возможностей молиться. Иногда такая лень обуяет людей, которые не могут заставить себя пойти в церковь. А когда приходят, то они чувствуют святость места и очень иногда доходчиво не понимают то, что им стараются дать даже. Я могу сказать, что наш сегодняшний святейший патриарх Кирилл замечательно говорит великолепным русским языком, великолепной дикцией, доходчиво и ясно объясняя в своей проповеди, сказанной для простых людей доходчиво и ясно. Но его одного-то все равно мало. Надо думать о том великолепном торжестве, которое было в Лавре, о том торжественном ходе, когда 90-летний святейший патриарх выходил из митрополитических патриарших покоев и шел вот этот небольшой отрезочек пути. Но как же его все ждали? Как же все массы были глаз устремлены именно на это место, как и в конце на балкон, когда святейший патриарх благословлял оттуда. Сейчас, по-моему, так же все. Но вместе с тем вот чего-то не хватает.
Николай Сергеевич, еще одна очень такая, мне кажется, существенная деталь, но об этом нельзя умолчать. На больших праздниках в Лавре, да и повсюду сейчас, присутствует очень много прессы. Раньше была пресса и была служба фотографов Московской патриархии, насколько я знаю, но как-то это не было так выразительно. Сейчас во время главной части литургии масса людей с видеокамерами, с фотокамерами, обратясь спиной к алтарю, совершают свое дело, фотографируют, изыскивают наиболее интересные с их точки зрения сцены, причем это люди, наши люди церкви, от патриархии. Неужели нельзя сделать как-то более аккуратно, вызывающе выглядят со стороны? Конечно, люди могут не реагировать на это, молящиеся. Они должны, наверное, молиться, не обращать внимания. Но это досадная помеха, которая создает совершенно чуждое присутствие в храме во время богослужения. Во время чтения троицких молитв святейшим патриархом напротив него выстраивается целая команда видео и фотооператоров, которые заслоняют его от народа даже. Неужели это нельзя сделать более как-то сокрыто и сокровенно?
Это началось особенно явно при святейшем патриархе Алексии II. Но тогда это, может быть, было надо для того, чтобы как-то сделать документальные фильмы, показать все это где-то и так далее и тому подобное. Но нельзя вторгаться в сакральную часть молитвы. Люди пришли молиться Богу. И когда огромный храм в молитвенном предстоянии верующих за богослужением превращается в съемочную площадку Мосфильма, дескать, вот они снимают, и это якобы играет какую-то чуть не главную роль, то это, конечно, чистое безобразие. И просто удивительно, что на это нет нормальной реакции нашего церковного чиноначалия. Почему человек должен отгораживаться от этого психологически? Как это можно во время молитв к Святой Троице святейшим патриархам мешать ему в этом? Он углублен в молитву, он углублен в чтение и, может быть, даже и не замечает этого. Но вместе с тем других-то тоже много. Как это так стоять задом к иконе Святой Троицы и что-то там вытворять, будучи в штатском? У них свой труд, я понимаю, но достаточно было одного мановения руки святейшего патриарха Алексея I, чтобы немедленно убрали все это. И это было убрано, и никаких разговоров. Но это тогда-то приходили по линии совета по делам, там, что это нужно для заграницы, что это необходимо тра-та-та там, и так далее. Теперь, коль скоро вы говорите, что это наши же церковные корреспонденты, то это не честь им и хвала, а просто позор, что они не соображают, что они делают, в какое время и как. Да, конечно, может быть, зафиксировать все это надо, но есть же возможность каких-то скрытых камер. Люди-то пришли молиться Богу. Люди душой должны устремиться к Богу. Зачем же им мешать их молитве, то есть тому, зачем они пришли?
Вы знаете, еще очень переживаешь за тех людей, которые пришли в церковь в совершенно другой мир, а видят то же самое, что на площадках шоу-бизнеса.
Ну и также важно думать, зачем мешать святейшему патриарху. Это, в общем-то, конечно, то, что не должно быть. Но, опять же, верховное слово должно быть за святейшим патриархом, которого мы и просим, и молим обратить на это внимание. Потому что это, конечно, и он прекрасно понимает, не соответствует ни духу, ни времени.
Но, с другой стороны, мы живем в информационно совсем новом пространстве информационном, и вот эти материалы, они же выкладываются на патриарший сайт, всегда там можно найти фотографии с того или иного прошедшего мероприятия или праздника, видеоролики, люди могут послушать проповедь, видео посмотреть, видимо, как-то уже без этого, наверное, не обойтись.
Нет, все имеет свои формы, и формы приемлемые или неприемлемый. Так вот то, о чем мы говорим, это неприемлемая форма. Как неприемлемо то, что я сегодня пришел молиться Богу в приходской храм, а там уже все кончилось. Начало почему-то в 8 часов, хотя сегодня праздничный день. В праздничные дни в 9 начало. Придет больше народу. Совершенно правильно сказал вчера ключарь храма Христа Спасителя отец Михаил Рязанцев, что мы должны быть благодарны Святому Духу за все. И вот степень благодарности мы увидим завтра, кто придет на богослужение. Там начало было в 9 часов, и люди пришли, и люди молились. То есть как правильно поставить дело, как правильно поставить вопрос, и как правильно даст ответ верующий народ на это все. Это нужно понимать. Вот в этом он совершенно прав. И надо сказать, что я был очень удовлетворен именно богослужением. Потому что, что касается чтения, что касается устава, то в храме Христа Спасителя здесь это просто совершенный идеал. И в то же самое приходишь в любой другой храм, а я сейчас имею возможность, наконец, пойти и посмотреть, а где и как это сделано еще. И вижу, что это все как-то скомкано, как-то убрано, как-то уже все. Так в том-то и дело, что нет, видимо, разъяснения такого, что День Святого Духа, он является наивысшей точкой праздника Святой Троицы.
Вообще сейчас, что касается проповеди, многие говорят о том, что проповедь приобретает все более современные формы, но это тоже неудивительно, потому что люди-то, они современные, наши священники, они живут в современном информационном пространстве, и несмотря на то, что многие монахи, все равно общение какое-то идет с миром, потому что и темы для проповедей, и насущные вопросы, они непременно входят в тему для того или иного разговора с церковного амвона. И тем не менее удивляешься, когда открываешь, допустим, того же святителя Филарета Дроздова, его творение. Вот как мне сказал один из монахов, когда я покупал этот четырехтомник, ну, он выразил какой-то скепсис определенный, что кто, мол, это сейчас и читать-то будет, там и стиль непонятен, и фразы совершенно неприемлемые, и недоходчиво все это. Но, тем не менее, если приложить усилия к тому, чтобы осмыслить то, о чем говорил святитель, ты поражаешься, насколько удивительна глубина проникновения в богослужебные тексты, в события праздника. А почему бы нам не возродить вот это вот хотя бы постепенное приближение к идеалу, к образцам наших высоких церковных проповедников, не упрощать, а наоборот стараться развивать народ, усложнять, объяснять, ведь это, наверное, будет все-таки полезной такой деятельностью.
Вот нашим с вами разговором мы и призываем к этому самому. В моей памяти 56-й или 57-й, по-моему, год, когда еще был жив святейший патриарх Алексей I, архидиакон Георгий Антоненко, и еще с беленьким крестиком в Филоне шел отец Никодим Ротов, будущая звезда церкви. Такая фотография даже у меня есть. Святейший патриарх потом только стал служить в Троицком соборе, потому что ему трудно было идти. И то до Успенского тогда он свои 90 лет доезжал на машине, я помню. Но какого же восторга было зрелище для нас всех, когда святейший патриарх выходил из митрополичьих покоев и выходил сразу на гульбище трапезной церкви. При звоне колоколов, светящемся солнце ярко и играющем на куполах и крестах бликами, и с пением тропаря шла процессия святейшего патриарха в мантии и всего духовенства, он замыкал, конечно, через вот гульбище трапезной церкви и торжественного входа в Успенский собор. И как там начиналась служба. Боже мой, Господи! Да как замечательно пел монастырский хор на два лика! Да это ж не забыть никогда! Это было замечательно и прекрасно. И вот чувство этого высокого праздника всегда остается в моей душе и в моем сердце, потому что я с отцом и с матерью с детских лет своих был на этот праздник в Лавре. И было очень приятно вот это вот ожидание, когда святейший патриарх выйдет или пойдет, уже когда он совсем был стареньким, в 90 с лишним лет, он все равно, когда нога позволяла с очень тяжелым артритом, то он все равно, превознемогая боль, шел. Сколько же это ему стоило? Он потом спрашивал нас за столом, за трапезом. Как со стороны я шел? Мы говорили, великолепно, ваше святейшество. Все было прекрасно. И действительно, он шел всегда спокойно, с улыбкой. И это было совершенно великолепием, особенно учитывая, что его красивейшие глаза при этом светились, и сам его образ был необыкновенен. Все понимали, что это историческая личность, идущая из того далекого к теперешнему, и что, слава Богу, что это мы видим, что это сохранено в нашем святейшем патриархе, и что мы можем почувствовать его чувства. А он первый раз в Троицком соборе был со своим отцом, а его отец был камергером двора. Это было интересно и по рассказам, и по чувствованиям вот этим вот самым, которого то ли мы загрубели, то ли этого сейчас нет, что, скорее всего, кстати сказать, братья Лавры. Я помню фотографию братьев Лавры, какие лица, Господи! Сфотографирован был митрополит Николай Ярушевич, такая фотография у меня есть. И сзади братья Лавры. Это ж потом через одного почти каждый стал архиереем. Зарождающийся вот этот, открывающийся, дали возможность отреставрировать, уже спасибо, дали возможность отреставрировать недействующие церкви, уже спасибо, дали отреставрировать за церковные деньги церковь в Радонеже, она была готова к открытию, но так и не дали ее открыть. Но сколько же надежд было, сколько любви было. И у Данила Андреевича Остапова, секретаря бессменного святейшего патриарха, и моего отца, казначея Московской патриархии, и у всех ближних к святейшему патриарху, мы ездили, смотрели, любовались, надеялись, что церковь одну-то уж могут дать возможность открыть. Нет, такой возможности не было, но все равно были счастливы, что привели в нормальный вид. И когда в Троицын день мы обязательно ездили на источник, брали там воду, купался кто-то там, то это была своеобразная, конечно, у нас такая цитадель православия. И то, что не действовал Московский Кремль, конечно, обидно и жалко, но вместе с тем Лавра как-то сглаживала вот этот большой урон. Потом я не понимаю, все-таки в силу своей глупости, очевидно. Успенский собор в Кремле наполовину музей. В капсуле нетронутая икона Владимирской Божьей Матери в Третьяковской галерее – это тоже музей. Но почему бы, казалось, великую святыню, ради которой и строен был Успенский собор, не поместить на историческое место в той же капсуле, в том же государственном музее, где бывают богослужения? Конечно, многие люди могут прийти к святыне в своем большинстве именно в Третьяковской галерее в церкви, но все-таки это не то. Вот именно туда можно было бы поставить ту заместительницу, которая находится в историческом иконостасе Успенского собора Московского Кремля. И я помню, как единожды привозили эту великую святыню, когда служил святейший патриарх Алексий II, я со своим хором исполнял священные богослужения Святой Пасхи, моя жена пела прекрасно «Ангел вопияши» Чеснокова, а мать-именинница присутствовала при этом. Это был незабвенный день, когда чудотворная Владимирская икона Божьей Матери приехала в свой родной дом. И как же было грустно, когда святейший патриарх кадил вслед уносящим дюжим парням, видимо, из хорошей охраны, эту икону обратно в такой маленький автобусик, и вот последние кадильные движения на уезжающий опять образ давали очень горькое впечатление.
А я сейчас вспомню вот к этим словам вашим инициативу святейшего патриарха покойного Алексея II, мы уже забыли о ней, когда святейший обратился к руководству Третьяковки с тем, чтобы вывести икону Святой Троицы в Троице-Сергиеву Лавру хотя бы в день Святой Троицы, в любой капсуле. Как тогда поднялись все реставраторы, с каким гневом обрушились они на святейшего патриарха, на клирикалов, которые ничего не понимают в живописи, и якобы эта икона будет разрушена за время транспортировки. По всей вероятности, я сейчас уже делаю такие выводы для себя, некие смыслы замкнутся, когда икона Пресвятой Троицы вернется в Троицкий собор Лавры, а икона Владимирская в Успенский собор Кремля. Кому-то это очень не хочется.
Ну, так как же, я прекрасно помню, я присутствовал в день святого мученика-патриарха Ермогена, и со мной стояла музейная дама, которая говорила: неужели попы опять возьмут этот шатер, и туда можно будет приходить, и еще прикладываться, слюнявить будут там все, и как это мы можем отдать? То есть это впечатление у меня складывается такое, что попы – это мракобесы, которые, так сказать, в общем-то, делали непонятные вещи. И каким образом мы, сохраняющие все это, должны запросто хозяевам отдать. Вот эта вот тенденция, которая идет из такой гнилой среды советской музейщины, она жива и по сю пору. И, кстати сказать, однажды, когда было лихо, и обе противоборствующие стороны обратились к святейшему патриарху как к третейскому судье, и икона Владимирской Божьей Матери в своей капсуле приехала в Богоявленский собор Московского Кремля, чтобы помолились люди о некровопролитии. И потом они раздули из этого такое кадило. Но непредусмотрительные наши церковные организации и церковные люди были. То, что нужно было составить акт в присутствии церковного чиноначалия, в каком виде икона дается и в каком виде она возвращается. Вот на этот молебен была дана возможность помолиться в Елоховском, Богоявленском, Патриаршем, Кафедральном тогда соборе, и патриарх на коленях со слезами молился и со всеми, чтобы святая икона Владимирской Божией Матери удержала от кровопролития противоборствующие стороны. Так когда икона возвратилась, из этого сделали Целое дело, что попы избезобразили все, и что живопись поехала, и что ее нужно теперь лежать, отправлять в ту температуру необыкновенную, где она, значит, там, и снять с экспозиции совсем, чтобы она там была, там и так далее. То есть вы понимаете вот эту сакральную часть, что Донская чудотворная, что чудотворные иконы должны возвратиться в капсулах или как угодно, но в действующие церкви на свои исконные исторические места, и что это все равно будет, вот с этим они смириться не могут никак.
И мы тоже, Николай Сергеевич, завершая нашу беседу, мы хотели бы, чтобы мы не смирились с тем, что происходит сегодня у нас в храмах, с равнодушием, с прохладным отношением к богослужению, с неподготовленными священниками, с неподготовленными верующими людьми, которые тоже должны прекрасно понимать, что происходит в храме, с тем, что в храмах установлена озвучка, что превращает их в стадионы или какие-то места для проведения шоу.
Ну, озвучка, она необходима в храмах, где нет акустики. Где же акустика есть, и вдруг тайные молитвы, для того они и тайные, что они тайные, вдруг несутся на всю церковь, а вышедший на проповедь священник, он совершенно не слышен. Так это ж тоже тот самый недотяпная какая-то несуразность. И я вот не понимаю, как же все-таки не обращать внимания на это дело, что тайные молитвы несутся в храм? Конечно, они прекрасные, конечно, они великолепные, но они тайные, и тайное стало явным.
Я думаю, это все должно все-таки постепенно как-то уходить, и богослужение должно обретать тот смысл и ту полноту, которые были всегда в церкви.
Завершая нашу беседу, я хотел бы вспомнить один очень интересный факт. Я был первым регентом храма Христа Спасителя, правого хора, потом патриаршего хора. И я прекрасно помню, когда мы с трепетом смотрели, что делается на втором этаже, когда богослужение шло на первом, и как с грохотом ставились там эти все установки и так далее, и так далее. И, наконец, я пришел на тот клирос, где я должен был работать. И мне попались навстречу люди вот с озвучкой этой самой. Я и спросил, микрофоны поставлены? Да, конечно, безусловно, там поставлены хорошие микрофоны, японские. Я говорю, значит, пение будет слышно? Какое пение, они меня спросили. Я говорю, так все на пении в церкви. Нам сказали, что нужен только для чтения. И тут опять неувязка. Как это может быть? Я стал, пошел узнавать, почему, для чего, как. Оказывается, что? Что да, что дали, за то и спасибо. Но вместе с тем, это же невероятно, когда в храме акустика отсутствует напрочь, стилобат. Акустики там и не должно быть. Я не забуду, как я пришел в храм преподобного Сергия на заставе. И подбросил монетку, и она в пустом храме наполнила своим звоном весь храм. Здесь этого нет. Значит, нужно обязательно, чтобы это было грамотно не для чтения, а для пения и чтения. А что, говорит, больше в церкви, пение или чтение? Я говорю, ну, пение, в общем-то, наверное, если разбираться уж совсем честно, больше. Так вот, если начинать с такого непонимания тех людей, которые возводят, которые обслуживают, которые дают возможности поставить что-то куда-то как-то, конечно, совершенно непонятно, зачем в храмах в старинных 16 века, где акустика своя великолепная, еще какие-то озвучки ставить. Кому они нужны, собственно? Если бы они транслировали на площадь, так тогда, скажем, это и должно звучать на площади. В церкви-то тайные молитвы те же. Они слышны не должны быть.
Ну, а главное еще вот эта озвучка, даже при чтении канона, мне кажется, она как-то изменяет сам смысл богослужения. Это служащий человек не старается принести Богу в дар свой голос, то, что у него есть от Бога, и не старается применить какую-то силу, если у него рядом микрофон, он, не напрягаясь, читает или же говорит проповедь. Это тоже как-то извращает всю суть, наверное, богослужения.
Это, безусловно, так, и мне хочется завершить нашу беседу к таким хорошим пожеланиям, чтобы мы с вами дожили до того времени, когда перед чудотворными иконами, водворенными в их исторические места, зажглись вновь лампады. И это будет торжеством православия, и это будет правильно, и это будет законно, и это будет, мне кажется, очень результативно. Потому что и даже вся вот эта атеистическая кампания воинствующих безбожников боялась чуда от той или другой иконы, поэтому их и собрали, и удалили от народа. Когда я одного реставратора Третьяковской галереи спросил, я говорю, много ли икон у вас? Он говорит, что вы, тьма, реставрации хватит на 500 лет. Мы тогда с Солоухиным были, Владимиром Алексеевичем там, и мы спросили, а вот отреставрированные-то иконы, куда они идут? А говорит, на стеллажи опять. Так я говорю, их опять народу не покажут. Так их и невозможно показать, негде. Такое количество икон даже отреставрированных. Так ради чего их реставрировать тогда, если они все равно будут оторваны от людей и так далее? Так это вот нужно строить новую Третьяковскую галерею, может быть, там. Так погас бездарно дом-музей Корина Павла Дмитриевича, где все иконы сняли, все убрали, и будет там капитальный ремонт, и неизвестно, вернется ли туда все то, что там было. Это был изумительный музей, где чувствовался дух художника, который старался свой дом превратить в музей. Почему? Потому что он считал, что поскольку детей у него с женой, с Прасковьей Тихоновной, не было, то останется вот эта вот капля православия, а подобранная коллекция, известная на весь мир, она рассортировалась по, вот, может быть, таким всяким разным хранилищам. Она как надолго, на поколение, на два, на три, нам так осязаемо никто ничего и не сказал. То есть то место, которое было светочем и большим для людей, где были организованы лекции, необходимые для знания, что такое святая русская икона, он погас.
Николай Сергеевич, завершая нашу беседу, мне хотелось бы еще раз поздравить всех наших слушателей с праздником Святой Троицы, с праздником Святаго Духа, Утешителя, и чтобы Господь, Дух Святый, всем нам даровал духовное разумение, духовное горение к Богу, истинное благочестие, непоказное, возможность чистой молитвы, возможность стоять на богослужении и проникаться молитвой, красотой, общением с Богом. Не зря же сказано в Евангелии, что будьте как дети. Я вспоминаю это буквально со слезами. Это время, потому что не мудрство и лукаво молились, и души были чистые, и общение было прямое с Богом. А вот эти все факторы, о которых мы сегодня говорили, конечно, они мешают. Но мешают, наверное, и правда, потому что мы сейчас уже не теми глазами, не тем сердцем ощущаем. Но, тем не менее, мы хотим вернуться в то время, которое способствовало всему тому хорошему, что было и в нас, в частности.
Дай Бог, чтобы все ваши пожелания были претворены в жизнь, при нашей жизни.
С праздником!